Эволюция. От Дарвина до современных теорий. Над книгой работали. Эта книга основана на статьях, опубликованных в New Scientist и специальных материалах. Авторами выступает целый ряд экспертов. Элисон Джордж, редактор Instant Expert для New Scientist. Элисон имеет докторскую степень в области биохимии и работал микробиологом в Британской антарктической службе. Адриан Бердис, профессор генетики в Эдинбургском университете, написал об эпигенетике. Сью Блэкмор, психолог, лектор и писатель, исследующий сознание, мемы и аномальные переживания, а также приглашенный профессор в Плимутском университете, написала о мемах. Питер Боулер, историк эволюционной науки и заслуженный профессор университета Квинс в Белфасте, написал о генетической революции в эволюции. Ли Алан Дугаткин, профессор биологических наук в Луисвильском университете. Он написал «Принимая близко к сердцу», глава 9. Стив Джонс, почетный профессор генетики человека в Университетском колледже Лондона, написал о происхождении видов, глава 11. Кевин Лаланд, профессор поведенческой и эволюционной биологии в Сент-Эндрюсском университете, написал «Эволюционирующая эволюция за пределами эгоистичного гена», глава 10. Джордж Тернер, профессор зоологии в университете Бангор, специализируется на биологии и эволюции цихлид, написал об образовании новых видов, глава 7. Дэвид Слоан Уилсон, профессор биологических наук и антропологии в Бингемптонском университете, написал о групповом отборе, глава 9. Джон Ван Уайхе, историк наук в Национальном университете Сингапура и основатель Drawing Online, написал о том, как Дарвин и Уоллес придумали теорию эволюции, глава 1. Также выражаем благодарность следующим авторам и редакторам. Клэр Эйнсворт, Колин Баррас, Майкл Брукс, Марк Бьюкинен, Майкл Чорост, Боб Холмс, Роуэн Хупер, Дэн Джонс, Саймон Инкс, Шелли Иннес Грэм-Лоутон, Майкл Ли Пейдж, Элисон Пирн, Пол Рейни, Пенни Сарчет, Джон Воллер. Введение. Есть один общий закон для прогрессирования всех органических существ, а именно: размножайтесь, меняйтесь, и пусть сильнейшие выживают, а слабейшие умрут. Так Чарльз Дарвин писал в своей книге «Происхождение видов» в 1859 году. В этой книге он объяснял, почему жизнь настолько разнообразна, а живые существа так хорошо вписываются в свою среду обитания. Это возможно благодаря эволюции путем естественного отбора. Теперь мы знаем, как за 3,8 миллиарда лет слепые, жестокие и бесцельные методы эволюции наполнили некогда бесплодную планету многообразием окружающих нас растений, животных, грибов и микробов. Мы выяснили, как простые процессы создают на удивление сложные структуры, от крыльев и глаз до биологических компьютеров и солнечных батарей. Но Дарвин с Альфредом Расселом Уоллесом, он разработал собственную теорию эволюции почти одновременно с Дарвином, сделали гораздо больше, чем просто объяснили разнообразие жизни. Они изменили представление человека о себе как об особом божьем создании, показав, что люди являются лишь крошечной ветвью на огромном древе жизни, где все мы произошли от общего предка. Время не преуменьшило эти достижения, а наоборот, сделало их еще более значимыми. Вторая революция произошла в 30-х и 40-х годах 20 века, когда в теорию эволюции была добавлена новая отрасль науки — генетика. Теперь мы понимаем эволюцию с точки зрения распространения генов. Эта книга исследует внутренние механизмы эволюции и рассматривает сложные вопросы, возникающие в процессе эволюции. Была ли жизнь неизбежной или оказалась чистой случайностью? С чего все начиналось? Есть ли в эволюции цель или направление? В книге также описываются величайшие открытия и ошибки, и исследуется щекотливая тема — эволюция альтруизма, которая не теряет своей актуальности со времен первого ее обсуждения Дарвином 150 лет назад. Фундаментальная идея Дарвина и Уоллеса об эволюции через естественный отбор выдержала испытание временем. Однако некоторые биологи считают, что по мере того, как мы открываем все больше сложностей в механизмах эволюции, нашей теории жизни потребуется еще одна революция. Книга «Эволюция от Дарвина до современных теорий» знакомит вас с прошлым, настоящим и будущим науки об эволюции и ее интригующими выводами. Элисон Джордж. Первое. Дарвиновское открытие. До недавнего времени считалось, что все виды на Земле создал Бог. Это мнение изменилось лишь в 1858 году, когда работы Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса объяснили, что люди являются еще одним животным со своей ветвью развития на огромном древе жизни. Но как именно Дарвин изобрел свою теорию эволюции? На каких идеях она зиждется? Были ли заслуги Уоллеса преуменьшены? И насколько шокирующей оказалась идея об эволюции для христианского общества того времени? Эволюционная революция. С давних пор жители христианской Европы привыкли верить в то, что наш мир существует 6000 лет. Эта вера основывалась на выдержках из Библии, поскольку точная дата создания мира в книге отсутствовала. Но христианские мыслители стали менять свои убеждения под влиянием новых данных о Земле, полученных в процессе развития геологии и горного дела. К началу XIX века люди уже знали, что Земля существует намного дольше, чем несколько тысяч лет. Также выяснилось, что со временем Земля претерпела ряд изменений. Подробное изучение горных пород и окаменелостей познакомило нас со сложной историей различных эпох. Один слой геологического разреза мог показать нам бурную тропическую растительность, населенную рептилиями, не похожими ни на один из ныне существующих видов. В слоях горных пород чуть выше существовал уже другой наземный мир с различными растениями и животными. Пытаясь объяснить эти метаморфозы, великий французский исследователь Жорж Кювье в 1812 году выдвинул идею о том, что каждая временная эпоха внезапно заканчивалась некой масштабной катастрофой. Еще одной загадкой стало открытие гигантских окаменелых животных в Европе и Америке. Где бы смогли жить такие существа, как мамонты, сегодня? Возможно, их вид попросту изжил себя. Но такого не могло случиться, ведь если верить традиционным представлениям, Бог бы не допустил гибели ни одного из своих созданий. Детальное анатомическое исследование Кювье раз и навсегда прояснило, что животные вроде мамонтов отличались от всех ныне живущих существ, и весь их вид вымер. Для нас вымирание кажется чем-то весьма обыденным, поэтому мы не способны понять, насколько новой и выдающейся казалась данная идея, однако вскоре ее признал почти весь научный мир. С одним важным исключением – французским биологом Жаном Батистом Ламарком. Ламаркизм. Ламарк считал, что эти незнакомые окаменелые формы не вымерли. Наоборот, они видоизменились, превратившись в нечто другое. Тем не менее, его взгляд на данный процесс отличался от того, что позже предложил Дарвин. Слушай, додарвиновский период. Например, мамонт мог эволюционировать в слона. Кювье использовал все свое влияние, чтобы очернить Ламарка, как не раз делал это со своими конкурентами. В результате, в первые десятилетия XIX века абсурдной и ненаучной считалась не только теория Ламарка, но и любая другая теория эволюции. И хотя Ламарк смог заинтересовать своей работой нескольких ученых, большинство из них все же разделили мнение Кювье о случайном характере изменения эпох. Но как появились новые виды после вымирания? Геолог Чарльз Лайель в своих «Принципах геологии», опубликованных в начале 1830-х годов, утверждал, что Земля менялась под влиянием медленных процессов. Утверждение Лайеля стало толчком для кардинальных перемен. Окружающая среда постепенно меняется, а обитающие в ней виды оказываются неприспособленными к новым условиям и начинают вымирать, поскольку существует определенный предел изменений, которые эти виды могут претерпеть для своей адаптации. Однако механизм возникновения новых видов оставался неясным. Работа Лайеля вызвала большой интерес у Чарльза Дарвина, молодого выпускника Кембриджа, который в 1831 году должен был присоединиться к исследовательскому путешествию на корабле Ее Величества Бигль в качестве натуралиста. Вопреки бытующему мнению, Дарвин не приглашался в качестве друга-компаньона капитана, а судовой хирург не являлся официальным натуралистом. За время пятилетнего путешествия Дарвин стал одним из опытнейших ученых своего поколения. В основном он работал геологом, а параллельно собирал обширную коллекцию живых существ от вьюрков до грибов. Экспедиция сначала посетила Южную Америку, а затем обследовала воды вокруг Галапагосских островов. Лишь в середине 20 века визит на Галапагосские острова стал считаться знаменательным событием в жизни Дарвина. Однако сам ученый никогда так не думал. Несмотря на всю красивую историю о том, как Дарвин заметил, что вьюрки адаптируют свои клювы под различные рационы питания, в ней нет ни доли правды. Никакого феноменального озарения на Галапагосе не произошло. Додарвиновский период. В учебниках по биологии ламаркизм олицетворяет собой додарвиновский период, в течение которого считалось, будто эволюция видов происходит посредством наследования характеристик, приобретенных в течение жизни организма. Согласно этому учению, длинная шея у жирафа возникла после того, как животное захотело дотянуться до вершины деревьев. Эта слегка удлиненная шея передалась следующему поколению, затем его потомкам и так далее. Но в центре ламаркизма стояла другая идея. Ламарк считал, что жизнь стремится прогрессировать до достижения совершенства под влиянием тенденции к усложнению. Благодаря самозарождению, то есть появлению жизни из неорганической материи, непрерывно возникали новые виды, способные адаптироваться к локальным условиям среды путем наследования приобретенных признаков. Многие биологи, включая Дарвина, соглашались с идеями Ламарка об эволюции. Глубокие вопросы о природе. Сразу по возвращении корабля Ее Величества Бигля в 1836 году Дарвин приступил к работе по описанию горы образцов. Он задавался глубинными вопросами о природе, жизни, религии. Со временем Дарвин отказался от христианской веры. «Она не подкреплена доказательствами», — заключил он. Тем не менее, насколько нам известно, он не переставал верить в сверхъестественное существо, создавшее природу. Некоторые доказательства заставили Дарвина признать факт эволюционирования видов. Во время путешествия по южноамериканскому континенту он заметил, что родственные виды постепенно заменяют друг друга. Фауна Галапагосских островов привела ученого в недоумение. Несмотря на уникальность некоторых видов, большая их часть была поразительно похожа на южноамериканских соплеменников. Но цепочка морских вулканов под названием Галапагосские острова никогда не была связана с Южной Америкой, а здешний климат существенно отличался. По мнению Лайеля, виды каким-то образом создавались для выживаемости в новой среде. Так почему же фауна Галапагосских островов так сильно напоминала обитателей Южной Америки и не была представлена только видами скалистых островов? Дарвин объяснил это тем, что предки галапагосских видов являлись выходцами из Южной Америки, но со временем изменились. В 1838 году Дарвин прочел «Эссе о принципах народонаселения» 1798 года Томаса Мальтуса, в котором утверждалось, что постоянный рост населения ведет к массовому голоду и сокращению ресурсов. Это заставило его задуматься о причинах того, почему выживают и передают свои признаки именно эти особи, а не другие. Он предположил, что каждый организм претерпевал множество небольших изменений, а дальнейшую судьбу особи определяли вариации, которые либо помогали, либо препятствовали выживанию. В результате данный адаптационный механизм получил название «естественный отбор», по аналогии с процессом, в котором фермеры изменяли одомашненные растения и животных, подбирая подходящих особей для разведения. При этом подчеркивались одни признаки и сокращались другие. Дарвину потребовалось более 20 лет для публикации своих идей. К началу 1858 года он подготовил множество глав. От публикации грандиозного труда из нескольких томов его отделял один или два года. Известие от Уоллеса. Затем, 18 июня, случилось нечто удивительное. На почту пришло эссе от Альфреда Рассела Уоллеса, в котором излагалась почти идентичная теория. Уоллес был блестящим коллекционером, который с 1854 года работал в Юго-Восточной Азии. Он уже давно понял для себя, что виды должны эволюционировать, но, несмотря на то, что говорят современные эксперты, он не искал определенного механизма эволюции. Его теоретические взгляды постепенно сформировались в процессе сбора тысяч тропических насекомых и птиц. В феврале 1858 года на крошечном острове пряностей Тернате Уоллес, находясь в лихорадочном бреду, размышлял о способе, благодаря которому виды естественным образом адаптируются к изменяющемуся миру. Это был процесс селекции жизни и смерти, слишком схожий с дарвиновским естественным отбором. После выздоровления Уоллес написал эссе «О тенденции разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа», направленное в первую очередь на антиэволюционные аргументы Лайеля. Вскоре после этого Уоллес получил от Дарвина обнадеживающее письмо, в котором говорилось, что герой Уоллеса, Лайель, восхищался работой Уоллеса. Это подвигло Уоллеса к отправке эссе Дарвину с просьбой переслать работу Лайелю. Дарвин был поражен сходством взглядов Уоллеса. В тот же день Дарвин отправил эссе Лайелю, сожалея о том, что вынужден отправить работу Уоллеса перед публикацией своей собственной. Этот поступок казался благородным даже для викторианского землевладельца. Лайель и еще один коллега Дарвина, Джозеф Долтон Гукер, не разделили это мнение. Уже много лет они знали о существовании теории Дарвина и потому не были готовы молчать о том, что Дарвин разработал идеи об эволюции намного раньше. Тогда был предложен компромисс — представить на лондонском Линнеевском обществе сочинение Уоллеса вместе с несколькими неопубликованными работами Дарвина. Современное мнение на такое решение может быть весьма неоднозначным, особенно среди тех, кто считал, что с Уоллесом обошлись несправедливо, но было и другое мнение, родом из середины 20 века. В соответствии со стандартами того времени, такая договоренность казалась вполне справедливой. При отправке своего сочинения Уоллес не просил сохранить его в тайне, а правила того времени позволяли Дарвину или Лайелю опубликовать эту работу. Уоллес неизменно считался сооткрывателем естественного отбора и никогда не уставал выражать свою благодарность и почтение. Сокращенные работы Дарвина и Уоллеса содержали первые заявления о естественном происхождении видов, однако вызвали на редкость малый резонанс. Стараясь кратко изложить свою масштабную работу, Дарвин потратил 13 месяцев на то, чтобы вместить 20 лет исследований в один том. Эта книга вышла 24 ноября 1859 года под названием «Происхождение видов». Знакомство с Дарвином. Для того, кто разработал столь революционную идею, Чарльз Дарвин вел на удивление тихую жизнь. В 1842 году Дарвин с женой Эммой переехали из Лондона в провинциальный Кент на юге Англии. Тогда у них было двое детей, а затем родилось еще 8. Дарвин вел весьма размеренную жизнь. Он вставал рано и шел на прогулку, после завтрака работал в своем кабинете до 9:30 в свое самое продуктивное время суток, затем читал корреспонденцию лежа на диване и после возвращался к работе. В полдень Дарвин отправлялся на очередную прогулку с собакой, останавливался у оранжереи и осматривал свои ботанические эксперименты. Затем он шел по песчаной дорожке, тропе, посыпанной гравием, вокруг лесной полосы. Прогуливаясь по тропе для размышлений, Дарвин размышлял над своими нерешенными научными проблемами. После ланча он читал газету и писал письма. Его собеседники по переписке присылали ученому информацию со всех уголков земного шара. Дарвины не были строгими родителями, и детям разрешалось безобразничать. Их кроткий отец терпеливо работал на фоне шума и топота играющих детей, пробегающих мимо двери его кабинета. После обеда Дарвин играл в нарды со своей женой. Оба супруга были весьма азартны. Однажды Дарвин написал: «На сегодняшний день счет в нарды с моей женой таков. Она, бедное создание, выиграла всего 2490 игр, а я выиграл, ура-ура, 2795 игр». Несмотря на слабое здоровье, Дарвин продолжал публиковать серию новаторских и оригинальных работ вплоть до своей последней книги о дождевых червях в 1881 году. Книга тут же стала популярной. Дарвин умер через год после публикации в возрасте 73 лет, но наука и здесь не оставила его в покое. Вместо тихого погребения на церковном кладбище, которое Дарвин назвал «самым сладким местом на Земле», ученому устроили государственные похороны в лондонском Вестминстерском аббатстве.